ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, песня 7 глава, 15 текст 25. Наставление для цивилизованных людей. Пожалуйста, читайте санскрит. Раджатама,
Раджатама,
гуны страсти и невежества,
гуны страсти и невежества,
ча,
ча,
и саттвена,
саттвена,
гуны благости,
гуны благости,
саттвам,
саттвам,
гуны благости,
гуны благости,
ча,
ча,
также,
также,
упашамина,
упашамина,
отсутствием привязанностей,
отсутствием привязанностей,
ча,
ча,
и этот, это сарвам,
сарвам,
все,
все.
Гурау,
гурау,
духовному учителю,
учителю.
Бхактия, преданным служением,
служением.
Пуруша,
пуруша,
человек,
человек.
Хи,
хи,
поистине,
поистине.
Анджаса,
анджаса,
с легкостью,
легкостью.
Джает,
джает,
может победить. Перевод стиха. Усиливая влияние гуны благости, нужно победить страсть и невежество. А потом, возвысившись до уровня шуда-саттвы, надо избавиться от привязанности к гуне благости. Все это произойдет само собой. Если человек с верой служит духовному учителю, так можно преодолеть влияние гун материальной природы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Излечив причину болезни, можно избавиться от всех связанных с ней боли и прочих телесных страданий. Точно так же, тому, кто верой и правдой служит духовному учителю, совсем нетрудно преодолеть влияние саттва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Йоги и гьяни, стремясь обуздать чувства, применяют много разных способов, но бхакта по милости своего духовного учителя сразу обретает милость Верховной Личности Бога. Есть я прасадат бхагават прасада. Человек, которому благоволит его духовный учитель, естественным образом получает милость Верховного Господа. А по милости Господа он сразу поднимается на трансцендентный уровень и преодолевает влияние всех гун материального мира, сатва-гуны, раджа-гуны и тама-гуны. Это подтверждается в Бхагавадгите «Сагунансаматитяйтан брамамбуяй калпате». Чистый преданный, который действует под руководством гуру, легко обретает милость Верховного Господа и потому сразу возвышается до трансцендентного уровня. Объяснение этому дается в следующем стихе.
Раджа стамашча сатвена сатвам чапа шамена вача. Это царвам гурав бхактя пуршо хенджаса джает.
Усиливая влияние гуны благости, нужно победить страсть и невежество. А потом, возвысившись до уровня шуда-сатвы, надо избавиться от привязанности к гуне благости. Все это произойдет само собой, если человек с верой служит духовному учителю. Так можно преодолеть влияние гун материальной природы. Наставление для цивилизованных людей. Песня 7 глава 15 текст 25. Итак, здесь описывается постепенный порядок развития, то есть прогресс должен быть постепенным, осознанным, осмысленным и своевременным. Так можно это объяснить. Все приходит в свое время. Необходимо иметь веру, здесь говорится, в духовного учителя, чтобы пройти путь от начала до конца. Потому что есть влияние нишигун. Он выражается в нетерпении. Желание обрести плод быстро. Быстро. Человеку кажется, что он достаточно прилагает усилий, но те усилия, которые он прилагает, находятся в гуне страсти. Они не являются лекарством. Лекарство нужно принимать с более высокого уровня, с гуны благости и выше. Но порядок таков, что сначала человек развивает гуну благости, а затем отказывается от низшей гуны. Мы видим, что в этом заключается общепринятая ошибка, распространенная ошибка, что люди, не развив гуну благости, отказываются от низшей гуны. Это вызывает полное разочарование, беспокойство, страх духовной жизни. Не имеют основы, на которой бы они могли развиваться. Они просто отказываются от всего. И как здесь говорится, от гуны благости тоже нужно отказаться. Но когда? Когда человек развивает вкус к шуда-сатве. Вот в этом случае отказывается от сатва-гуны. В другом случае нельзя отказываться от своей природы, подавляя ее. Это никогда не приводит к хорошему результату, написано в Бхагавадгите. Подавление природы опасно. Лучше плохо выполнять свои обязанности, чем чужие. Хорошо, говорится, это очень опасно. Это путь греховной деятельности начинается с этого именно. Что благими намерениями дорога умачивается в ад таким путем. Итак, человек не должен отказываться от своей природы. И в Гите говорится, как происходит прогресс. Как и в этом стихе говорит другим языком. Говорится, суть. Получив высший вкус, душа откажется от низшего вкуса. Не наоборот. Пропадает другой пример, более понятный в западном мире. У нас есть средства передвижения. Нам нужно ездить на работу. Ну, нам по силам иметь только самокат. На самокатах мы не видели, чтобы кто-то перемещался. Ну, такой пример. Или велосипед. Хорошо. На велосипедах видим. У нас есть велосипед, хороший транспорт. Но нам говорят, нужно отказаться от велосипеда для Кришны. Так, мы это понимаем. Нужно отказаться от всего этого для Кришны. Но тогда нам будет трудно ходить пешком, тогда аскеза увеличится. Но если он предлагает взамен Мерседес, хотя это не трудно, это другое дело. Собственно говоря, мне велосипед не нужен был никогда. Просто ничего другого не было. Так, выясняется же. Но на самом деле нам и не нужно все то, что мы сейчас имеем, вот в таком качестве. Просто ничего другого нет. И мы привязаны, потому что ничего другого нет. У нас есть единственный способ жить вот таким образом, в этом обществе, вот в таком устройстве, которое зависит всегда от денег, и все зависят от этого. И мы принимаем, потому что нет другого выбора. Но на самом деле нам это ничего не нужно. Если мы получим более высокий вкус, мы убедимся в этом. Можно жить на другом уровне, в любом обществе. Находиться на трансцендентном уровне. Здесь описывается это. Получив вкус. И здесь человек называется словом «пуруша». Не случайно в этом контексте. Есть много обозначений слова «человек», но в этом контексте «пуруша». Он ищет наслаждение, поэтому ему не трудно идти в сторону увеличения наслаждения. Это естественно, говорит. Само собой это произойдет. Не пытайтесь искусственно прогрессировать. Что происходит? Что мы не развиваем вкус благости. Почему? Я говорю, нужно развить вкус благости, а потом отказаться от нижнего. Несложно будет, вы забудете просто, само собой. Но мы не развиваем вкус благости. Почему? Сохраняем материальные привязанности к низшему гуну природы. Вот она проблема в чем получилась. Мы знаем, что низшие гуны природы нам не нужны. Мы знаем это из Писания, мы слышим это из наставлений. Множество раз это доказывается в семинарах, уже супернаучным образом со всех сторон это пытаются объяснить преданные или ачарьи. И становится абсолютно ясно, что низшие гуны природы это постоянный цикл страданий. Постоянный цикл страданий. Снова и снова. Начинается с меда, заканчивается ядом. Начинается с меда, заканчивается ядом. И снова, и снова, и снова, и снова. По большому счету цикл рождения и смерти. Снова, снова, и снова, и снова. И что же нам мешает, получив все эти знания, отказаться от этих привязанностей? Недостаток развития гуны благости. С двух сторон. С одной стороны, мы привязаны к гуне страсти и невежества. С другой стороны, мы хотим в гуну благости. Откуда мы получаем понимание шуда, сатвы, гуны благости? Мы это получаем сверху, от духовного учителя, от цепи ученической преемственности. Нам дается вкус, вот этот вкус, который нас привлекает, экстаз. Нам нужен экстаз. Ничего другого нам не нужно уже, как преданные. Они живут экстазом. А в экстазе можно делать все, что угодно, чем угодно заниматься, все хорошо. Все трансцендентно будет, абсолютная платформа. Итак, мы жаждем получить этот экстаз. Но, хорошо. Затем, когда мы получаем экстаз, куда мы направляемся с этим экстазом? К чувственным наслаждениям чаще всего. Привычка остается. Опять к низшему гуну природы возвращается человек. Вот. Итак, даже получив опыт, говорится, человек будет снова и снова вспоминать чувственные наслаждения. Почему так? Потому что в этом выражается его свобода независимости. То есть, видите, даже дело не вкуса здесь уже, а в другом. Какая же во мне суть есть? Который, даже получив высший вкус, все же не утверждается в нем так быстро. Это желание свободы. И понимание свободы у человека выражается в том, что он думает, что делать, что хочу. В чувственных наслаждениях. Это, он думает, выражение его свободы выбора. Его свобода. Свобода важнее всего. Чаще всего этот вопрос непонятен нам. Как? Как получилось так, что мы знаем, что лучше, что хуже, все же выбираем то, что хуже. Есть духовный мир. Есть материальный мир, и уже понятно, что лучше, что хуже. И все же мы выбираем материальное существование. Материальный вкус жизни. Почему так?
Привычка. Не
в духовном мире нет привычки?
Нету.
Не развит. С одной стороны, привычка.
Здесь.
Не развит высший вкус. Не развит высший вкус. И даже когда развит высший вкус, все равно майя привлекает. Почему?
Потому что она
сразу.
Сразу.
Чувственное наслаждение не очень доступно, нужно деньги много иметь, денег. Нужно очень много работать.
Не следуем правилам.
Не следуем правилам.
Так,
почему не следуем правилам?
Вкус, который развили, недостаточен. А без вкуса душа жизни может, она все равно
привлекает. Недостаточен вкус, поэтому, да, вкус материального мира привлекает. Почему? Почему так? Почему более привлекательный кажется?
Потому что самостоятельно выбирать наслаждение. То есть, ну, как бы самостоятельно проявлять наслаждение.
Независимость в выборе. Так, 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 ближе еще. А почему? Почему мы так дорожим этой независимостью выбора?
Боимся потерять привязанность.
Боимся потерять привязанность, да, вот почему? Привязанность означает обладание. Значит, что я обладатель, если я привязан, я развиваю привязанности шире и шире, становится обладателем, хозяином. Я хочу быть Богом, на самом деле. То есть все уже ясно, правда? Осталось только одно, обратиться к Кришне, как слуга. Все, все, все. Кришна, на самом деле, говорит об этом в Бхагавад-гите вообще просто. Он говорит, любой человек, если даже он не философ, не гьяни, ваш торговец, деньги считает целыми днями. Или женщина-домохозяйка. Ну что, женщина-домохозяйка. Если обратиться ко мне, станет совершенным. Даже не обладая какими-то особыми знаниями, какой-то йогой, аскезой. Просто. Просто обратиться к нему нужно. И так просто, Прабхупада говорит, так элементарно. С точки зрения Бхагавад-гиты все настолько просто. Обратись к Кришне, ты становишься совершенно в этой жизни. Как слуга. Как слуга обращается к господину, к Богу, к отцу. На самом деле, предайся, говорит, мне, и все, я тебя защищаю. И почему же так трудно это сделать? Четыре причины есть. либо недостаток знаний, глупость природная, мудха. Либо вот это стремление к греху, быть независимым от Бога. Либо моя пахрита гьяна, я все перетолковываю сестра на свой лад. Да, все просто, я говорю, но не так все просто. Давайте подумаем, давайте поразмышляем. Я издаю какие-то новые философии, их много-много. Они сложные, сложные все эти концепции. Усложняются. За этой сложностью скрывается нежелание предаться. Чем сложнее человек мыслит, тем больше он не предан. Возвышенное мышление, все просто. Просто думайте о Боге. Антенна рая на смерти. В конце жизни нужно только одно. Просто помнить Бога. Ничего больше не нужно. Никаких знаний, никаких сил, никаких денег. Никакого положения в обществе. Просто вспомните Бога, и вы станете совершенным. В одно мгновение, момент смерти, переход. В этот момент перехода вы обратитесь к Богу, говорит. Но люди перетолковывают, люди склонны быть независимы от законов Бога, скудный запас знаний, и кроме этого есть еще одна концепция внутри. Я Бог. Я хозяин своей жизни. Во всяком случае, для себя я Бог. Я не знаю, как другие это, не все согласны с этим, но для себя я Бог. В своей жизни я абсолютный хозяин. И только я решаю, что делать, что не делать. Нет мне указа. Если я принимаю духовную силу, это по своей собственной милости. Я просто снисходителен, понимаете? Я просто смирение проявляю. Вот в чем дело. Поэтому даже приняв формально духовного учителя, я все еще не могу заслужить его благосклонность, говорится. Еще время должно быть. А сознание, насколько я завишу от этой милости? На самом деле я завишу. У меня нет ничего за душой. Ничего. Чем мог бы я гордиться на самом деле? И именно в присутствии духовного учителя я должен это понять. По-другому никак. Почему шастры говорят, получи это от гуру. Тадвити пранипатина, пари прашнина севаю, падикшанти дягенам, ени статва даршина, спроси у того, кто видит. Почему? Ты что, не можешь книги читать? Сам прочитай, научись. Та же самая информация, и гуру что такое, говорит, а гуру махараши, так и без вас все это знают. Например, про лекции для новых людей, множество людей подходят и говорят, что всю информацию, что вы говорите, мы уже знаем. Все известно. Но что-то есть еще, непонятно что. Что привлекает этим знанием. Хотя все слова, вся информация абсолютно понятна. О чем же речь идет? Почему нужно получить это от гуру, а не просто начитаться и получить информацию какую-то? Практиковать независимо, самостоятельно. Именно в этом все дело. Что мы должны получить это как наставление в свой адрес, а не информацию. Гуру тяжелый. Он даст форме наставления. Ты должен принять это, он скажет. Гуру Махараш, я уже все знаю. Теперь ты должен принять это, практиковать. Вот тогда развивается смирение, первое духовное качество. Это первый шаг, духовный мир называется, вход. С этим знанием должны поступать очень смиренно, очень бедно. Гуру сказал. Не то, что я читал там, а я читал там, я читал тут, я читал здесь. Мы все много чего начитались, и теперь мы не можем понять друг друга. Так много книг, так много философий, так много направлений. Поэтому говорит, необходимо слушать благосклонность гуру, передавая знания, нектар наставления называется это. Прабхупада называл. Нектар наставления. Упадиша Амрита. Амрита. Сидит рядом, слушает. И а что такое он говорит, духовный учитель? Он повторяет Шримад Бхагаватам, он говорит, ослы, собаки, верблюды и прочее. Негодяи, материалисты, такие. Нектар наставления. Сначала он слышит нектар в чем? Что он знает, о ком говорят. Понятно все. Он нектар. Да все точно негодяи вокруг. Приятно слышать, правда же, вначале. А в другом, критику других. Но по мере роста ученик поймет, что гуру обращается непосредственно к нему. Непосредственно к нему. И вот тогда будет настоящий нектар наставления. И вот тогда вот эта темная суть нашей личности, она начнет беспокоиться, она начнет разоблачаться, она начнет маскироваться, снимать себе другие наряды, одевать на себя наряды преданных, она начинает беспокоиться, начинает делать, что же мне нужно срочно предаваться, знаете, мне срок жизни неизвестно какой, я не знаю, мне нужно срочно предаться, что мне делать, прямо сейчас хочу любви, бхакти я не хочу. Это разоблаченная, темная часть, она выражает нетерпение, она несмиренна на самом деле, но она в другой вот на меня ходит как только прямо бхакти, и тогда я стану героем, все поймут, кто я на самом деле. Это еще один выход прославиться, еще один выход выделиться. Это темная сторона человека. И если не давать ей пищи, она будет ослабить постепенно. Она будет говорить сначала культурно с нами внутри. Потом будет раздражаться внутренняя наша часть. Скажет, такого раньше не было. Потом начнет матом покрывать всех вообще внутри себя. Она идет до предела всего. Мы должны контролировать эту темную суть. постепенно она ослабнет. Если мы соблюдаем регулирующие принципы, повторяем 16 кругов Хари Кришна мантры, она ослабнет. Сейчас это суть, она ярко выражена в нашем внешнем виде. Благочестиво. Я все понимаю, что вы говорите. Я очень глубоко все понимаю. Это лишь внешнее состояние. Что тот, кто примет это внутренне, станет немедленно смиренным сам собой. Так и есть. Я слуга Бога. Все, что должен понять Кришна. Сознание Кришны. Как оно есть на самом деле? И когда человек достигает такой позиции, Кришна проливает на него особую милость в форме величия всех, всех самых высших энергий этого человека. Он никогда этим не злоупотребит больше. Получил знание, а духовный учитель называется. Процесс необратим. Не возвращается к ложной гордости никогда. Даже к сатвагуне. Здесь говорится. Даже к сатвагуне не развивает привет. А очень высокое положение сатвагуны. Если мы достигаем сатвагуны, у нас уже люди начнут почитать как великих, известных деятелей, общественных, политических, религиозных, духовных. Слава очень громкая. Мы знаем, это единицы людей в мире, которые на таком уровне находились, мыслители, как Сократ, сатвагуна, не трансцендентный уровень. Это всего лишь сатвагуна. И сотни лет люди медитируют на его, просто изречение, три слова скажут, удивительно. Просто можно думать целый день потом. Сатвагуна, знание, счастье, все есть, совершенство в человеке. Прекрасно устроен. Вокруг столько почитателей, такая слава, такая звезда, даже умереть не страшно ему было. Что поддерживала сатвагуна. С радостью умер. Славу себе оставил, видите, на тысячи лет человек. Но даже к этому привязываться не нужно. Это тоже нужно использовать в служении Кришне сатвагуну. Наши развитые качества. Но прежде чем мы достигнем сатвагуны, утвердимся там. Мы уже достигли в каком смысле, что мы уже понимаем с вами философию. Прабхупада сказал, что на уровне Сократа находится неинициированный бхакта в Исконе. Еще не получивший посвящение. Сократ уже все. Пожалуйста. Он уже мыслит еще дальше. Он знает о духовном мире уже, он уже знает то, чего Сократ понятия не имел. Но инициированный уже поднимается выше на уровень преданного служения. Сократ не занимался этим. Преданное служение выше гун материальной природы. В гунах нет преданного служения. В гунах всегда есть какая-то гордость. Я ученый, я счастливый, я великий, я сама добродетель для людей. Это факт. Это же факт. Я так и делаю, так поступаю. Есть чем гордиться. А? Однажды я помню, как я возгордился лекциями. Это было в 90-х годах, когда залы были битком набиты. Вот тут сейчас повторяется волна, это вот много-много людей сейчас приходит по всему миру, интересуется философией сознания Кришны. И в то время были битком набитые залы по 300 человек, по 500, неважно сколько, любой зал набивался полностью. И люди шли, это была новизна, конечно. Я давал лекции, был в центре внимания, я был самый старший в том регионе. И однажды подумал, принимая просад, должно быть, я хорошо прогрессирую. И что-то внутри меня говорило, слушай, ты уверен, что так вот нужно думать вообще? Ну так. А почему нет? Ну это же факт. Ну факт, налицо. Столько людей приходит, такой успех, и киртаны, и лекции, люди принимают сознание Кришны. Должен у меня тоже есть какой-то прогресс. Эта часть говорила, ну может быть это и так, но вообще ты уверен, что нужно так думать о себе? Думаю, это же правда. Зачем же правда отворачивается? Это чистая правда, верно? Я просто честно признаю свой успех. Ну, что? Вот у меня началась двойственность. Одна часть говорила мне одно, другая другое. Несколько дней так продолжалось. Я подумал, интересно, как же найти выход, как эта ловушка в уме? Смирение это или гордость? Это что-то тонкое понятие там уже, знаете, трудно различить, где это гордость, где смирение, где все заканчивается, где начинается, где трансформируется вот, в материю, дух. Я ходил, помню, обременен этими мыслями, кто же я? Продвинутый или не продвинутый вообще, как себе понимать? Продвинутый так себе не думает, а с другой стороны, это правда, и как тут быть, я не знаю. Я же не могу сказать факты, верно? Ловушка хорошая. Но поскольку я думал, просил Кришну, Кришна, покажи мне, что же, как это понимать все. Как же должен думать, прогрессируя. И тут вдруг, в какой-то день, ко мне подходит женщина. Она была на лекции, может быть, один или два раза, все. Новая. Астролог оказалась. В то время я астрологами вообще не интересовался, никогда не говорил свои данные, никогда не полагался на эту науку. И сейчас на нее не очень-то полагаюсь. Собственно говоря, вообще не полагаюсь. Ну да. Но сейчас уже это известно, там меня уже прочитали уже с ног до головы, и прошлую жизнь, и позапрошлую, и будущую, и все уже, и эту, и конец жизни уже вычислили, и все уже. Мне уже все известно. Но тогда эта женщина подошла как невинная. Я всегда отказывал всем астрологам, преданным, уйдите, не мешайте, это все майя. А тут она подошла, сказала, когда вы родились? С ручкой бы мазнула, как журналист. Она простая, она первый раз пришла, и так просто. А когда вы родились? Я говорю, так и так, и все сказал вдруг. И сам подумал, я поспешил, похоже, зачем это? Она просто отошла в сторону, переписалась и пошла вычислять. И так я попался в эту вот астрологическую тему. Меня вычислили тогда. И потом она вернулась на следующий день и сказала, а у вас есть все в гороскопе? Я говорю, что в гороскопе есть? Все, что вы делаете? Вот, у вас тут эта планета, и она дает вам силы проповедовать. Вот и все. Я думаю, а как же мой прогресс? А как же я? Я же прогрессирую, или кто? Или гороскоп это просто? Тут я еще больше запутался. Вроде бы я прогрессирую, а тут говорит, а в гороскопе просто чем больше людей, тем сильнее проповедь. Планета вот влияет, вот такая вот. Это для вас самое лучшее, когда много народу, и вы там говорите, и будет сильно проповедь. Я вообще засомневался серьезно в сознании Кришны. А как же мой это прогресс? Где я-то вообще? Если все уже предопределено, я просто это все делаю, а где же мое преднаслужение, где мой рост? В чем его выражать тогда? И у меня еще больше проблем начались. Так. И Кришна ответил на мой вопрос интересным образом. Мне позвонили, сказали, нужно провести лекцию, класс по Бхагаватам. Я там почти каждый день класс по Бхагаватам проводил. Все были младше меня, большинство было неинициированных, и я был в центре внимания круглый год. И тут я сказал, знаете, я должен сегодня отдохнуть, я бы хотел послушать сам. Может быть, я приду, может, не приду. В общем, пусть кто-то прочитает лекцию. А мне нужно было понять сначала. И я пошел в храм с этими мыслями, опоздал специально. На гуру пуджи не пришел. Захожу, лекция уже идет, я в коридоре, чтобы не мешать лектору. И слушаю. Как только я вошел, сразу слышу фразу. Все, что мы имеем и предлагаем Кришне, становится духовным. А все остальное, что не предлагаем Кришне, материальным. Это когда мне не сравнивает бхакта, какую-то тему, я понял, вот она тебе все есть. Вот принимай то, что тебе есть, но просто займи служение Кришне. Вот и все. Тебе это уже дано сверху. Ты ничего тут не приобретаешь. Твой прогресс только в том заключается, чтобы все это отдавать Богу. Вот и все. Вот это и есть прогресс. Иначе сатва-гуна, вы привяжетесь к этому положению. Вы разумны, благочестивы, вы чисты, соблюдаете регулирующие принципы уже 99 лет с половиной. Есть чем гордиться. Пропагандист, не гордитесь, старая обезьяна тоже выполняет все регулирующие принципы. И еще лучше даже. Она вегетарианка с рождения, мясо, рыбы, яйца, она не ест. Она старая, она уже сексом не занимается. Она в азартные игры никогда не играла в жизни, не думала об этом. Она еще строже, она такой саньяси, знаете. Пропагандист, это великий саньяси и мошенники одновременно. Но ум у нее остается обезьяний, мошеннический. Даже старая обезьяна знает, как всех обмануть, всех. Легко, если вы были в Вриндаване, вы знаете, что такое обезьяна. Особенно старая обезьяна, опытная обезьяна. Она обманет, знаете. Итак, очень важно, о чем мы думаем, о себе или о Кришне, о своем личной чистоте, о духовном росте или о Кришне. Духовный рост означает, что человек забывает вообще о себе, как о духовном росте. Какой духовный рост вообще, о чем вы говорите? Это вообще ко мне не относится. Все это относится к моему духовному учителю, простите. У меня нет никакого роста. Это просто милость моего духовного учителя, все. Ко мне вы сами просто не обращайтесь, он говорит. Гуру обращайтесь. Гуру знает. Все, что во мне есть какого-то привлекательного, это только от него. У меня же лично нет никаких качеств вообще. И быть не может. Откуда они возьмутся? Я миллионы жизней тут наслаждал свои чувства. Какие качества вообще? Я не спустился в свой кумхи, о чем вы говорите? Но гуру пролил милость на меня, и теперь, эта чистота, это от него исходит, она и привлекает людей. Если вы думаете, что это привлекает людей, мной привлекаются, это еще одно мошенничество. Люди привлекаются Кришной на самом деле. Просто они его еще не видят. А потом увидят. Они видят, что гуру Кришну представляет на самом деле. Оттуда исходит безграничный океан блаженства. Это милость, парампары, преемственности. И каждый учитель считает, думает только одно. Я самый смиренный слуга своего духовного учителя. Я просто пылинка на его стопах. Вот это называется прогресс духовный. Так нужно думать о себе. Таким образом, мы разовьем трансцендентный вкус, закрепимся там, и даже сатва-гуна, раджа-гуна, тама-гуна не повлияют на нас, не обусловят больше нас. Процесс будет необратим. Процесс духовной жизни необратим. Если материальный процесс обратим, то духовный процесс необратим. Достигая отношений с Богом, мы никогда не вернемся обратно в этот мир, в мир отношений. И живя в этом мире, будем жить только в взаимоотношениях с Богом, с духовным учителем и с преданными. И это называется миссия. Миссия. Здесь есть миссия и все. для счастья, для наслаждения, для места тайны тут есть, место открытием постоянным есть, место науки, место религии, место культуры, все-все. Миссия — это такая, такое объемное понятие. Это целая жизнь прожить. Но в миссии, значит, все это посвятить Верховной Личности Бога. Основа совершенно другая, это миссия называется. Распространять духовную жизнь. Поэтому неофит, он склонен думать о себе, о своем духовном росте, сколько он уже лет практикует, соизмеряет себя с другими. А позже нам станет все равно. Это так же, как человек идет на медленной скорости, он склонен замечать много деталей, правда? Останавливаться. Цветок там увидел какой-то. И собака интересная выскочила, знаете, такая такса. Такая длинная. И вы удивляетесь, идете вроде бы на работу, и смотрите, какая удивительно странная такса. Вы забываете на это время. Если она сядет, знаете, она будет высокой такой. И вы представляете, вам интересно все это, знаете. Смотреть на мир так вот, все это. Потому что вы идете на медленной скорости, у вас есть много времени, вы в прострации находитесь на самом деле. Но если вы садитесь в автомобиль и нажимаете на газ, вы уже не так уж замечаете эту таксу, понимаете, она просто уже помеха на дороге. Пока это пройдет дорогу, понимаете? Она же длинная вообще. Вы уже по-другому смотрите на мир вообще. Но если вы увеличите еще скорость, вообще ничего не заметите. Потому что будете видеть впереди цель, сосредоточенные. На трассе, если вы на большой скорости, очень точность нужна большая, но сосредоточенность должна быть. А в самолете? Когда вы идете на посадку, у вас есть 10 секунд посадить самолет. 2-3 секунды ошибаетесь, неизвестно, что будет. Нужно так сосредоточено. При этом вы уже не замечаете ни таксу, ни цветы, ни насекомых, ничего не видите. Вы видите только цель, все. Это большая скорость передвижения означает. Поэтому на большой скорости духовного прогресса вы просто не обращайте внимания на маю. Вы не можете. Малейшая неосторожность, неизвестно, что может быть. Потому что сосредоточенность нужна. Вначале мы еще гуляем в сознании Кришны туда-сюда. У нас есть время. Мы гуляем, мы на прогулке. А что, интересно же. Реинкарнация, карма. Столько тем интересных новых. Семейная жизнь, боже мой. Психология мужчин и женщин. Это целое открытие. Вот, а? И мы гуляем туда, как в музей, ходим, наслаждаемся жизнью. Это нормально вначале. Но позже вы должны двигаться сами в этом направлении. Вы должны быть еще более сосредоточены. Еще более. Чем дальше вы, тем ускоряется ваш рост. Скорость другая. Скорость ума другая уже становится. Интуиция. Начинаете шагать семимильными шагами. И тут нужна сосредоточенность. Если мы сейчас привязаны к гуне благости, это хорошо. А если вы на трансцендентном уровне привязались к гуне благости, это плохо. Вы падаете через гуну благости. Пример? Махараджа Бхарата. Как он упал? Через гуну благости. Из сострадания, из любви он упал. Он привязался к олененку, потому что олененок утонул, погиб бы в реке, если бы он не спас его. Он спас его, и кроме этого, он должен был еще его вырастить, дать ему жизнь. Поскольку мать-то его утонула. И он взял на себя эти обязанности. Альтруизм, а что? Прекрасно, чисто. Но это было причиной падения для него, поскольку он был трансценденталистом. Тогда вы спросите, а что он должен был бы сделать? Интересный вопрос, правда? Бросить олененка, пусть себе тонет. Да? Плевать на все это? Нет, он не мог так сделать. Трансцендент так не поступит. Но нужно быть осторожным в привязанности. Не ошибка в том, что он кому-то помог из живого существа. Ошибка в том, что привязался к этому. Вот в чем была ошибка. Это нормально, что мы помогаем живым существам, мы сострадательны, мы преданы, у нас мягкое сердце должно быть. Это хорошо. Это правильно, сатвично, так должно быть. Но если мы думаем, что теперь это мое, я же столько вложил все это, я же душу вложил, теперь это мое, вот это уже проблема. Это начинается обусловленность высокого уровня. Труднее всего освободиться от гуны благости, говорится. Когда вы на самом деле заслуживаете почета и ожидаете этого. На самом деле это факт, что вы много делаете, много пользы приносите людям. И вот от этого быть непривязанным труднее всего. Самое легкое освободиться от пороков, отречься, в которых мы уже давно страдаем. Это несложно. Бросить курить, стать вегетарианцем, воспевать 16 кругов Хари Кришна мантры, это аскеза для тела, для речи, и уже надает такие силы человеку, он припрыжку ходит, он не просто он припрыжку ходит. Если он начинает мантру повторять, принципы соблюдать, он ходит всегда припрыжку. Он пешком уже не ходит. У него каждый шаг танец, каждое слово песни, он чувствует такое вдохновение несколько лет. Простая аскеза. Но аскеза ума, это в сатвагуне, когда вот говорит сатвагуны, аскеза ума становится удовлетворенным человеком, притягивающим к себе сильный магнетизм. Это власть большая, на самом деле. Тут есть ловушка. Как мы были в этом году в Джаяпуре. Мы поехали туда, мы сбежали от праздника Холи во Вриндаване. Что праздник Холи вас всех выкрашивает. Страшная вообще картина. С зеленым, красным цветом, с самыми страшными красками, с ног до головы, в любую одежду. Если даже очень хорошо одеты, вас все равно выкрасят с ног до головы. Поэтому западные преданные боятся этого праздника некоторые. А некоторые любят. Одевают короткую гамчу, выходят, там тоже бросаются красками. Как мы видели, что вот в машину прям берут такой пакет, знаете, с краской. Взрыв-пакет называется. И в окно. И там все красное, все зеленое такое, знаете. И вы видите, как он смешно выглядит, но он злой на самом деле. Еще смешнее становится. Он весь красный, весь в порошке, и еще злится, понимаете. Ну вообще, это комедия какая-то. И он возмущен, открывает дверь, чтобы разобраться, что такое вообще происходит. На него еще ведро с краски сверху. Холи называется. Доходит до того, что дети начинают в конце уже этого праздника такой разгар, там не работает никто эти дни. Там военные действия хорошо организованы. Барабаны там, знаете, наступают друг на друга, там, и уже вход идет все, камни даже летят. Даже смертные смертельные случаи бывают, там такой ажиотаж, понимаете. И дети берут шприцы, и источная канава там идет, свиньи, знаете, вот. Самая такая вриндаванская, знаете, источная канава, настоящая, такая откровенно пахнущая. Набирают этот шприц вам в лицо. В разгар Холи ведет все туда. И взрослые с ума сходят, они бегут за этим ребенком, они догоняют его и прям с головы туда, в эту канаву. Я думаю, боже мой, нам не заезжать из Вриндавана. Мы поехали в Джаяпур. Там тоже был Холи, но такой культурный. Они подходят с краской и спрашивают, можно, нет? Он говорит, ну чуть-чуть. Нет. Ну все, все, все. Вриндаван нет. Вриндаван никто ничего не спрашивает. Он традиция от Кришны. Туда съезжаются из Дели, из всех деревень, чтобы играть в Холи, там что творится. Мы как раз вернулись в разгар Холи, мы не подрасчитали, из Джаяпура. Мы видели собственными глазами, как этот автобус, как в подводной лодке, знаете, плыли, там все туман был, розовый, зеленый, голубой, там все летело вокруг, барабаны, визги, крики, автобусы, толпы людей. Что происходит, непонятно. Все сзади, откуда подкрадываются с этой краской. И, да, я хотел сказать о Джаяпуре, а не о Холи. И мы были в храме Говинда, даже несколько раз приезжали туда. Были 3 дня, насколько я помню. Но суть в том, что мы встретились случайно с учеником Прабхупады одним. Он встретил Прабхупаду в Бомбее когда-то, он индус. Он бизнесмен, богатый человек. У него дом рядом с храмом Говинда же, 2 шага. Хороший дом тоже, очень хорошее место. И он зашел тоже в храм и как-то обувь там убирал. Порядок наводил в обуви, в шортах. Увидел нас, группу русских. Сказал, здесь обувь лучше не оставлять. Придет мусорщик и все это в мусор сбросит и увезет. Обувь лучше там оставлять. Так мы разговорились. И потом начался какой-то экстаз просто. Он стал говорить о Прабхупаде. Ну и были какие-то трудности в духовной жизни, похоже, какой-то ремонт говорил об этом. Но в сердце у него только Прабхупада, больше никого нет. И мы сели на скамейку, посадили его, все стали вокруг, он стал говорить, уже потом все плакать начали. Но Прабхупада, понимаете? И он говорит, не думайте, пожалуйста, что Прабхупада обычный духовный учитель, обычный гуру. В Индии много гуру, он говорит. Я видел за свою жизнь очень много гуру в Индии, это страна гуру. Но я не видел никогда такого, как Прабхупада. Даже великие гуру, великие ачарьи в Индии, если они уходят, движение сразу ослабевает вместе с ним. Сильно чари ушел. Все. Они больше не проявляют себя. Есть все это, но они не проявлены, ничего, не могущественны. Но Прабхупада, когда он был на планете, он просто появлялся где-то. И он просто как магнит он притягивал к себе. Никто не мог оторвать взгляд от Прабхупады. Ходил пожилой старый человек. Был настолько привлекательный за 70 лет, что люди ради него отказывались от богатства, они принимали саньясу, они строили храм, они жизнь посвящали миссии, что просто Прабхупада был доволен, вот и все. Они забывали, что им что-то нужно в жизни. Их жизнь была полноценна только потому, что Прабхупада был с ними, все. И он говорил об этом, говорил, и мы видели, что у него на самом деле это есть в сердце. Он имеет это все, эту привязанность глубокую. Даже Прабхупада давно уже нет, но живет-то он Прабхупадой. Он думает о Прабхупаде постоянно. Он говорит, но самое удивительное в том, что когда Прабхупада ушел, это распространилось на его последователей. Все последователи Прабхупады обладают этим даром. Они как магниты притягивают людей. Это от Прабхупады пришло. А теперь, когда вижу учеников Прабхупады, они сами становятся такими же, как Прабхупада. Я говорю, везде вижу Прабхупаду сейчас. Он распространяется больше на весь мир вообще. Он ушел, но он распространяется больше. Вы откуда приехали? Говорит, из России. Говорит, посмотрите. Никто, говорит, представить такого не мог. Гаудия Матхи, что такое может быть? Чтобы в России преданные появились, чистые. Да простите, это страна же Млечков, Явана, Фракшинов. Ну, боже мой, это, что там творится вообще в этих регионах? Там нет никакой культуры ведической, там нет сатвы даже, там раджас тамас, все. И в этих условиях появляется. И Прабхупада был необычный гуру. Прабхупада непосредственно общался со сверхдушой. Это единственное объяснение, которое можно найти. Это была особая совершенно личность. Конечно, мы понимаем это, особая личность, потому что иначе бы движение не расширялось после его ухода. Знаете, что подумали ученики Прабхупады после ухода его? Все подумали одно и то же. Движению конец. Мы всегда ничего не знали. Мы всегда совершали ошибки на каждом шагу. И всегда Прабхупада говорил и поправлял нас на каждом шагу. Если мы дальше будем продолжать действовать, будем совершать ошибки, Прабхупады нет. Кто же исправит нас? Потому что в его присутствии все быстро развивалось, все безошибочно происходило. Все, что он хотел, все создавалось. А сейчас Прабхупада ушел, что делать? И мы стали думать, так, что же он говорил Прабхупада? Что он писал? Мы сосредоточились на его наставлениях. И движение стало развиваться. И развивается до сих пор, несмотря на ошибки. Ахам твам сарва пепхьо макшьяйшай машича. От ошибок я тебя защищу, не бойся, говорит Кришна. Главное, стань моим преданным. Вот что Прабхупада дал мне. Вот эту преданность может дать очень редкая личность. Многие могут дать знания, могут дать мистические ситхи, развитие, научить действовать, научить быть счастливым в этом мире, в сатва-гуне. Но преданность Богу может дать исключительно редкая уполномоченная личность. Любовь к Богу. Это из ряда вон выходящее явление. Что вот так вот всему миру, даже где люди из низших культур, они сразу получают любовь к Богу. Воспевание святых имен, служение, подношение, танцы, песни. Это уже вершина совершенства, говорится, когда ничего уже больше не нужно человеку. Просто пой, танцуй, думай о Боге, говори об этом, и все. Все остальное присутствует с тобой, все эти богатства мира, в святом имени, все эти энергии, ниджа, сараш, актис, все есть там. Но это уже для тех, кто достиг высочайшего совершенства. Прабхупада дал на это все нам. Помилуйся Господа Читания. Он начал это движение. Сразу дал святые имена. Харирнама, 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 Акил. Другого пути, он говорит, векали нет. Вы не сможете векали продвигаться другим способом. Лишь до определенной степени. До конца не дойдете никаким путем, кроме воспевания святых имен. И таким образом наша цель получается с этим стихом развить вкус к святому имени. И тогда мы сможем освободиться от привязанности ко всем гунам материальной природы. Саттва, раджас, тамас. Но действовать мы должны в саттва-гуне. Все, что мы делаем, в саттва-гуне. В материальном мире другого выбора нет. Это самая лучшая позиция. Однако саттва-гуна – это лишь способ, это средство, это не цель. Не путайте это с целью существования. Счастье в этом мире временно. Даже в саттва-гуне. Недолговечно. Очень быстро кончится. Кроме этого, гуны всегда вращаются. Очень трудно удержаться в саттва-гуне. Большие усилия требуются. Медитация, аскеза должна быть. На такие аскезы мы сейчас не способны. Но мы способны идти путем любви. Веккали. Единственный путь дается. Путь любви сразу же. Аскезы сложно. Гьяна сложно. Кармаканда тоже сложно очень. Почти невыполнимо. Путь любви. И мы получаем силу, необходимую для того, чтобы достичь цели жизни сейчас, быстро. Учитывая наше нетерпение, нашу природу материальную, все происходит быстро. То есть, тем не менее, мы удовлетворены, находясь даже под влиянием низших гун природы. Мы довольны в сознании Кришны. Чуть-чуть терпения, хотя бы немножко нужно иметь. Потому что полное терпение невозможно иметь сейчас. Но чуть-чуть хотя бы уже будет достаточно. Итак, мы развиваем высший вкус, а остальное происходит само по себе. Когда гуру доволен учеником, само по себе, что он получает милость. Кришна за это отвечает. Хари Кришна, какие-то вопросы, пожалуйста.
Шванатха Чакраварти Такур говорит, что несколько стадий проходит преданность. Одна из них анарха-невритти. И на этой стадии преданный сталкивается с определенными трудностями, посещающими. Вопрос, что поможет преданному преодолеть эту стадию быстрее и без болезни? и почему вот вообще он сталкивается с такими трудностями? Можно видеть многие сталкиваются.
Анартха Нивритти — это трудный период очищения сердца, как его еще называют, черный бизнес очищения. Это сложно, психологически очень трудно. На самом деле это не трудно внешне, но внутри трудно. Так же, как оставить тело, это не трудно. Но пережить очень трудно. Это подобно. Подобно тому, как человек как будто оставляет тело, ему кажется. И там он плохой, и тут он плохой, везде он плохой, вообще жить не хочу, никому не нужен. У него начинаются психологические проблемы. Если слабая джапа, если слабая духовная жизнь, слабое понимание философии, он не выдерживает человека. Поэтому Прабхупада говорит: пожалуйста, слушайте Кашдани Бхагаватам, изучайте Бхагавадгиту, повторяйте наши святые имена, вы выдержите. Вайшнав, он пройдет через суровые испытания, иначе его жизнь будет дешевая. Это не дешевый процесс. Но если обладаем знаниями, мы выдержим легко. Легко, говорится так, что это легко. Беспокойств сильно не будет. Что мы видим сейчас на самом деле? Что у большинства преданных проблем нет, почти у всех. Они их придумывают. Все проблемы надуманные. В основном. Это редко у кого на самом деле какая-то есть трудность в жизни. Нет никакой трудности. Вы повторяете святое имя, никаких трудностей нет на самом деле. Но вы придумываете проблемы. Переключайте внимание на какую-то материальную вещь, говорите: вот проблема. Оторвитесь от нее. Проблем нет. Это проблема ума. Называется анартха нивритти. Что нас привлекает к проблемам? Один преданный. Сейчас мы в полном порядке. Очень хороший преданный. Проповедует, воспевает. Замечательно. Но у него была одна полоса трудностей, серьезная. Настолько, что однажды он перестал повторять джапу вообще. Уже было около 10 лет, сюда не пришли. Судьба нас сводила с ним постоянно. Поэтому я для него стал наставником. Я приехал в тот город, увидел его. У него были всегда какие-то трудности в уме, но тут он был абсолютно безжизненный. Просто сидел, как манекен, не смеялся, не реагировал ни на что. Просто сидел, хлопал глазами. До лекции, после лекции его настроение не изменилось. Тогда я подошел к нему после лекции сам. Значит, безжизненный, беспомощный, слабый. Говорю: как дела? Мантру повторяешь? Сразу спросил. Глаза его набухли, покраснели. Слезы появились. Как я могу мантру повторять? В мире такое творится. Война в Чечне. Это проблема, ведь. Стала проблемой. Это проблема? Вы не можете повторить мантру, потому что в Чечне война? Война? А в Америке плохой президент? А, вот в чем дело, понятно. Или денег мало, правда? Поэтому мантру трудно повторять. Или в личной жизни у меня проблемы, поэтому мантру не могу повторять. Это умственная проблема. Проблемы нет. Все могут повторить мантру повторять. Говорим мы целыми днями: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хари Кришна, говори просто. Не могу. Война в Чечне. Президент не тот в России или в Америке. А когда вспоминаю о Второй мировой войне, вообще не могу мантру повторить. Подумайте сами, если еще погрузиться в какую-то ерунду, там диссидентские всякие вещи, репрессии в стране были, концлагеря, подумайте, какая мантра вообще? Поубивать нужно всех этих негодяев сначала, а потом повторить мантру спокойно. И так кажется, это иллюзия, что нужно сначала изменить все вокруг, а потом только начать повторять мантру. Заработать деньги, создать семью счастливую, там все прожить, свое удовольствие, когда состарился уже. Уже одной ногой в могиле, когда уже в рубль превратился, тогда уже Богу сюда вручить. Никому же не нужно уже. Это искусственные проблемы. Проблем никаких у преданных нет. Они надуманные проблемы. Любая ситуация для нас хороша. И чем хуже, тем лучше, говорится. То есть мы не ищем ничего плохого, но уж так получается, что иногда мы вот на самом деле в трудной ситуации находимся, материальной. Что же делают мудрецы, когда находятся в трудной материальной ситуации? Начнут громко смеяться. Ха-ха-ха-ха. Почитайте, Прабхупада говорит, как все, говорит, в моей жизни странно получилось. У меня, говорит, был бизнес, была семья, где ты сидишь? Ничего нет, ха-ха-ха. Ничего вообще нет, посмотрите, ничего, все потерял. Я, говорит, тогда думал, что Кришна мне все отобрал, ха-ха-ха-ха-ха. А теперь, говорит, такая большая семья, целый искон. Прабхупада говорит, есть над чем посмеяться. У человека отбирают велосипед, он, значит, насмерть стоит. Да Мерседес тут, да не верю, не может такого быть, понимаете, чтобы мне дали Мерседес за велосипед. Нет, оставьте мой велосипед. Нет, заметьте, я хочу жить спокойно, не надо мне вовлекать в какую-то аферу. Слишком большая разница, нет, не верю. Велосипед мой. Это проблема ума. Как Бог отблагодарит человека? Никто не знает. Он не просто богат, не просто красив. Это все слабые, так сказать, определения. Как же он в своем положении может благодарить человека? Никто не знает об этом. Но мы не верим просто. Простите, у меня есть велосипед, и вот я точно уверен. А что будет, я не знаю. От Бога я не знаю, даст он или не даст. Может, у него у самого чего-то не хватает, а? Он же безграничный, он безгранично жадный должен быть. Это проблема ума просто. Проблем никаких нет. Люди не понимают Бога, вот и все. О, хорошая мысль. И велосипед не отдавать, и Мерседес. Это нормально, но ездить на чем вы будете?
Когда
тебя зарядки. Тренд, велосипед на Мерседес сверху прикрепить. И да, и поехать, я согласен. Ну, вот практичный человек, видите. Вообще ничего не теряете. Кому нужен ваш велосипед, на самом деле, если вам Мерседес дают? Ну, представьте, если человек вам дарит Мерседес, зачем ему велосипед? Значит, он достаточно богатый, зачем ему велосипед? Вот это очень интересная вещь. Если Бог мне даст такой подарок, его же поддерживать надо, верно? А денег-то он не дает, он только Мерседес дает. Это другая сторона понимания Бога. Вот он дал мне тело, понимаете, мужское, а жены не дал. Не хватило. Не комплект получился. Создал корову, траву кругом нет. Странно. Такое бывает? Вот есть корова, травы нет, не получилась трава. Корова как-то вышла, а травы забыли обеспечить травой. Женщину создали, а мужчину нет, забыли. Вот на несчастной охоте, если он ищет, где мужчина? Нет мужчины. Ну, не получился, ну что делать? Есть Мерседес, бензина нет. Это в мире людей, но в мире Бога. Это же пример, мы говорим о Боге. Не бывает такого, что была корова без травы, а мужчина без жены. Такого не случается. Ну, это несчастный случай бывает. Но вообще в природе все это уже предопределено. Бог все это уже обеспечивает от начала и до конца. Ваше здесь присутствие в этом мире. Кратковременно. Так много дает.
Вообще, суть в том, что на двух стульях не усидеть одновременно. Надо выбор делать.
Двум господам не служит. Либо Майя, либо Кришна. В конечном итоге будет выбор. В которой можно и так, и так.
Или велосипед, или Мерседес надо выбрать.
Да, можно так и так. Какое-то время. По привычке еще на велосипеде прокатиться, потом на Мерседес пересесть, привыкнуть. Но в какой-то момент нужно будет выбрать. Потому что путь-то далекий, на велосипеде мы наедем. Покататься можно здесь. Но к Кришне вплавь океан не переплывают, нужен корабль. В какой-то момент нужно оставить все это и пуститься в это плавание.
А если привязан и к берегу, и к кораблю, путешествие не произойдет. Все время будешь прыгать с берега на корабль, и в конечном итоге не припрыгнешь. Надо какой-то выбор делать.
Если мы хотим пуститься в плавание через океан, недостаточно корабль, паруса, продовольствие запастись и так далее. Нужно еще не забыть снять якоря. Не забудьте, якоря нужно вытащить вообще. Значит, ветер будет дуть, и все, и там будет все на парусах, все будут работать. Никакого толку вообще. Никакого. И коря снимайте. А вдруг не доплывем? Я же не знаю. Я думаю еще, на якоре. Я думаю. Проблема ума, я думаю. Я размышляю.
Канаты надо обрезать. Швартовые вот эти.
Нужно тихонько подкраться. Обрезать все якоря, верно? Я жил в одно время вашими. Была однокомнатная квартира, жила по 15-20 человек. В ванной спали. В прихожей, на кухне, на балконе спали. На столе он спал сам. Да, такой был Ашим интересный. И у него остался только стол письменный большой. Но он ему нужен был для работы, там он хранил деньги, там какие-то книги, инструменты, и вот стол, вот такой большой старый суконный стол. В однокомнатной квартире приехали москвичи преданные. Это был праздник, преданные приехали, мы пошли с ним в магазин покупать продукты, чтобы готовить просад. Поднимаемся в квартиру с продуктами, они выносят стол на помойку. Он говорит, куда? Говорит, на помойку. Ну хоть меня спросили бы, я же хозяин. А что тебя спрашивают? Ты привязан к этому столу, видно же. Мы его вынесли на помойку. Мы приготовили просад, накормили их все. Они переночевали. Потом они уехали, он пошел, стол занес обратно. Я еще не пришел в сознание Кришны. Я только по вашей милости могу быть в сознании Кришны. Поскольку преданные слушают, то я могу быть в сознании Кришны. Могу что-то говорить о Кришне. Само мне еще очень далеко. Я попробовал просад, и так остался в сознании Кришны. Мой путь был через желудок. Мне сказали, что группа интересная в Петербурге есть. Я интересовался подпольными всякими организациями, духовными, около духовными, мистическими. Я искал, что... искал жизнь после смерти, понять нужно. Мы были уже у многих всяких разных организациях подпольных, хороших и нехороших. И тут, говорят, тут есть еще одна организация интересная в Петербурге, они как-то странно готовят пищу. Но с пищей никак не понимал путь совершенства. Я думаю, нет, зачем мне эта пища, не пойду никуда. Я уже достаточно начитался, насмотрелся, у меня будет свой собственный путь. Но друг был настолько обижен моим ответом. Это редко на меня набежался так. Вдруг он так себя повел странно, что я сказал, хорошо, хорошо, я схожу. Ну, ради тебя просто. Пойду посмотрю, что там за пища. И сначала говорит, посмотри, потом будешь говорить. Он так-то настоял на это. А я гордился, я был экстрасенсом таким в то время. Я уже выходил из тела множество раз. То есть по тем временам у меня был опыт колоссальный. На фоне атеизма, на фоне вот этого вот словного безбожия и невежества. Я думал, что я уже продвинутый человек. Ну, сейчас я посмотрю, мы встречаемся на метро, я сразу эту группу увижу. Экстрасенс. Я могу понять, кто лидер, кто что, их энергетику понять сразу. И мне не пришлось даже настраиваться как-то или напрягаться на этот счет, потому что они все ходили, бубнили что-то по метро. Конспиративная группа причем. Поэтому странные конспираторы, говорит, странные люди, наивные. Их же сразу видно вообще, сразу же. У всех рука в кармане, ба-ба-ба-ба-ба-ба, как хозяева все разгуливают. Конспирацию, думаю, я сразу раскусил с первого взгляда вообще. А я так наблюдаю, в углу стою, все наблюдаю, что будет дальше. Мне сказали, что там у них лидеры сидят в тюрьме, нужно осторожно быть. И тут два появляются человека, по эскалатору их ждали мы, с мешками за плечами, большими очень. Там реданга, там посуда, там кастрюли, то есть просады несут на программу. А я уже смотрю, о, спокойные такие, уравновешенные, и знаете, заполнили сразу все метро. Ну вот это да, что за люди такие? Что же они там едят такое интересное? Изнатрисовалась сразу, энергия какая-то была большая, как два слона такие, знаете. Ну так, спокойно подошли, не глядя ни на кого. Они чувствуют, знают, что сейчас к ним все подойдут, все подходят. Все как бы чувствуют. И так спокойно говорит, как бы никому, не все сразу. Ну вот, значит, за нами так вот осторожно, тихонько пойдем группами, так в разброс, квартира конспиративная, нельзя засвечивать. Все поняли, сказали, Харибол, давай пойдем. Они пошли вперед, и все ровные цепочки, шеренги. Я бы в конце думал, ну вообще, ну странные люди вообще. Я оглянулся, это милиция там или кто-то еще, думаю, куда я вообще попаду сейчас. Зашли в квартиру, еще страннее было. Женщина, которая открыла дверь коммунальной, это квартира не коммунальная, старая питерская какая-то квартира, знаете, такая габаритная, такие потолки, такие двери огромные. Выходит такая женщина, такая неряшливая, не плохо одетая такая, мятая вся, такая трико, знаете, такое старое трико было такое, с такими коленями, знаете, до пола. Она йогиня, в позе лотоса сидит, колени оттянутые. Такая нерасчесная, лохматая такая вся, знаете, такая, такие волосы у нее, глаза такие круглые, смотрит такая, ожив такой, нос горбом такая, ну всякое странное. И говорит, заходите все, не глядя, и ушла куда-то, просто исчезла. Как в сказке какой-то. У меня было природное стеснение людей, я боялся так общества выделяться как-то. И я думал, куда мне скрыться. И там было хорошее место для меня, диван был в угол. И в углу перед диваном торшер здесь. Вот я за торшер на диван в угол. И я, то есть, вижу оттуда хорошо. Меня плохо видно, я, то есть, хозяин положения. Начали петь киртан. Сели прямо на пол, не раздуваясь, причем на этот же пол. Так как хиппи сели они. Это были инициированные преданные. Да. А я слушал, что они будут петь. И пытался почувствовать, что это такое. И какая-то пошла такая волна, пошла страшная для меня. Такая горячая. У меня пот пошел вообще. Мне было тяжело слушать эти звуки. Такой жуть, какая-то энергия. Меня подавило всего, просто размазало. Я не был так очищен, чтобы радоваться именно. Сила какая-то, такая сила мощная, меня просто приплющила. 20 минут эта пытка была. Все, киртан кончился, я вздохнул, фуф, пот с меня сошел. И теперь будет, поговорим, лекция, почитаем книгу. Гиты не было, вот Прабхупады, была Гита Семенцова какая-то там, спекулятивная какая-то Гита. Перевод вольный. Они почитали, какой-то стих прочитали и сказали о реинкарнации, о том, что после смерти есть жизнь. Но я уже выходил из тела, думаю, ну что, это детские игры для меня. Пока они тут рассуждают, я уже вижу на собственном опыте это. Нет, ничего интересного. Я уже знал, что есть реинкарнация, что жизнь после смерти. Надо уходить. И тут перерыв был, и ко мне подошел человек, за торшер заглянул, из двух, подошел ко мне и сказал: «А вы знаете, что можно родиться обезьяной в следующей жизни?» Обидел меня насмерть. Мне он говорит. Это. Я говорю, знаю. И, в общем, собрался уходить уже. Все, больше я сюда не приду. Он говорит, стоп, никто не уходит. Сейчас просад, самое главное. И все смучились уже с тарелками, уже всем раздали, как собаки сидят, ждут. Порцию. Так вот все смиренно. И как-то все с готовностью, знаете. Я поддался этой волне, тоже со тарелкой сижу. Я на видео даже не ел, я стеснялся даже принимать пищу в гостях. А тут все с тарелками, и все на полу, кто угодно, сразу сели, все с тарелками сидят. Ждут. Ну что ж за просад, все-таки вдохновленные были. Ажиотаж поднялся сразу, шум какой-то пошел, волна пошла, экстаза какая-то. Я помню этот вкус просада 25 лет назад, и все хорошо помню. Этот рис с кориандром немолотым. И там был кориандр столько, сколько риса. И рис был недоваренный, кориандр тоже хрустел, думаю, ну и просад, этот аромат мне, этот кориандр всюду, вот в мозгах просто был. Теперь халава, с какой гордостью не раздавали это все. Халава, и халава это был такой кусок, как стекло, бум. Это был расплавленный сахар там, с геркулесом. И там чего только не было, там все специи, которые можно было, все там были. И перец, и сафетиды, и куркума, и корица там было больше всего, конечно же. И тмин, и индийский, и такой тмин, и ванилин, не знаю, и мука, чтобы это как-то еще. Все, да, но корица, она покрывала все таким коричневым цветом, и аромат прошибал просто от него, от этого куска. Один аромат чего стоил? У меня голова закружилась, помню, от этого аромата. Думаю, интересно, я сразу интересовался после риса, что же это такое? Вот. А это такое крепкое, знаете, это же сахар там расплавленный, застывший. Я вцепился так, осмелел, знаете. Я так себя почувствовал разогретым после риса. Вступил в борьбу, оторвал что-то, размочил, разжевал. И меня просто пронизывало этот корица, там все это пробило меня. Аж в сердце попало и такое счастье. Я думаю, что-то случилось, как-то все люди такие хорошие, добрые, родные. Смерть какой-то пошел. Я говорю, наркотики, думаю, там точно. Не подмечают. Это какие-то наркоманы. Они что-то подбрасывают туда.
Потом видел, что не только я был в этом убежден, многие другие тоже говорили об этом, что там наркотики. Крестьяне до сих пор нас так и говорят про нас, что они в пищу наркотики добавляют. Но я же трассавец при этом, я же думаю, хорошо, сейчас я их разоблачу. Сейчас я разоблачу, я смирел, я говорю, а можно посмотреть на того, кто готовил это все? Я сейчас его вижу, а что тут, просто же. Да, они сказали, конечно, можно. Вот эта их радость, готовность, как-то открытость, их честность какая-то меня обезоружила постоянно. Я терял как бы силу демоническую свою. Ну, доверие какое-то, знаете, вот я не хочу доверять, а вот доверяю, вот не хочу доверять, а вот не могу таким людям. Вот у меня борьба была такая, знаете, с этим, с недоверием, с этим опытом жизни материальным. И вышел такой, знаете, светлый человек такой вообще, такой невинный, абсолютно инициированный. И он говорит, я готовил, вам понравилось? Да. И в глаза его смотрю. Ну никакой фальши вообще. Такой чистый. А я тогда смотрю еще больше. Говорю, а можете показать, как вы это делаете? И в глаза смотрю ему опять же. Он еще больше обрадовался. Говорит, конечно. Я не радуюсь, приходите, будем готовить вместе вообще. Я пошел на Магаду специально, чтобы готовить, чтобы посмотреть, что же они с этой пищей делают. И неделю потом был в этой эйфории. Пришел домой, жена меня не узнала. Я говорю, вот тебе принес, поешь вот это. Она так посмотрела, постучала, на полку поставила. И он человек в полной мае, ничего не понимает. Вот она сейчас где-то там слушает, наверное, это все. Она была с ребенком, с маленьким, была озабочена, а я где-то ходил там всяким-то подпольным организациям. Неизвестно, чем я бы закончил, конечно. Она беспокоилась о всяком. И я пошел на Махату, у меня были такие длинные волосы, я же был свободный художник. Борода была такая у меня. Мне сказали, нет, в таком виде, конечно, на кухню тебя пускать нельзя, нужно все это замотать. Меня замотали вот таким образом. Все просто перемотали так, вы знаете. Носки снимаю, ноги мою, руки мою, полощи, я ничего не... Куда я попал вообще? В таком виде пришел на кухню. Никто не смеялся, все были очень серьезны. А там этот преданный инициированный готовил на огне и показывал, что он делает, все специи объяснял значение, там все нужно было толкнуть в ступке, потому что не было этих готовых специй. Либо корешки, куркумы, нужно перемалывать, там тмин, асафетиды, нужно все это готовить. И он требовал идеальным образом все делать, очень тонко-тонко перемалывать, для Кришны готовим. Я думаю, хорошо, для Кришны, я посмотрю, что тут кладет. Он объяснил все специи, какой порядок, как на огне их нужно обжаривать, как готовить с овощами это все, как в аптеке. Все было удивительно. Куркума очищает кровь, говорит, асафетидов благости, заменяет лук и чеснок. Он стал мне говорить, наука, прекрасно, все знают, что делают. Только нельзя нюхать, когда готовишь, или пробовать. Интересно, если запах мне повезет, на что я буду делать? Как мне нюхать-то? Фыркать или что? Я не знал, что мне, я не понимал, как это вот нюхать и без запаха. И вот его присутствие, оно повлияло на меня. Он контролировал чувства при приготовлении. И я понял, что я тоже чувствую запах, но у меня нет желания пробовать ничего. Это от него пришло. Я думаю, да, это ситха. Это человек обладает какой-то ситхой. Я полностью подчинялся. Потому что он идеально пытался как можно лучше сделать. Он был такой довольный. Чем больше он был доволен, тем я радостный был тоже. Ну, удивительно было все. Мы были так счастливы, только просто готовить все это. Теперь самое главное, что нужно предложить Кришне. Вот тут и на сразу, что он будет делать. С точки зрения энергетики, что он будет делать? Ничего. Там было изображение, поставил на колени. Но от колен я не любил, конечно. Это все. В церкви не ходил только потому, что там кто-то на колени, там целует иконы, там плачет. Не, это унижение. Что-то искусственное. И он на колени, но он не плакал. Он так бодро, знаете, позитивно, так оптимистично, радостно. Мантры там повторил бы мне. Я стал, мне было неудобно это колено преклонение смотреть. Я стоял просто молча, ждал, когда это все закончится. И пока я ждал, я слышал мантры. И опять тепло, свет, хорошо. Меня уже ничего не смущает. Я понял, это не наркотики. Чакры. Я же слышал эти мантры, звуки, влияют на центры, все ясно. Все понял. Мы едим просад, такой праздник. И я им так, знаете, говорю, так, наверное, мантры-то секретные все. Я говорю, а ты можешь мне дать эти мантры все? Я такой радости этого никогда не видел. Я удивился его энтузиазму, моим просьбам. Бесплатно мне и мантры, и изображения, и колокольчик, там что-то мне не дал, вообще специи какие-то, я был просто потрясен. Я прихожу домой, там жена. Я говорю, так, заматывай волосы, иди мой руки-ноги. Не смотри на меня с вожделением, не скверняй ничего, пожалуйста. Я буду готовить сейчас пищу. Она была потрясена, говорит, откуда он пришел? Какой-то странный. Похоже, он спятил просто. И она мне спокойно спросила: ты же ничего никогда не готовил, всегда же я готовлю, что ты хочешь готовить? Ты же ничего не умеешь делать. Я понял, действительно, я же ничего не готовил. Я буду жарить картошку, это смогу сделать. Я говорю: будешь чистить, мыть? Не смотри только. Я на огне, я закрываю сковородку от нее. Я уже наученный, понимаете, я уже просад ел. Она была абсолютно покорна, чего раньше не случалось с ней. Я хотел увидеть, что будет дальше, что с ним случилось, ну, понять причину. Ну, странный какой-то пришел. Таким он никогда, за один день он полностью изменился. Поэтому она смиренно все это сделала, отошла в сторону, я понес сковородку, помню, предлагает Кришне: в этой же сковородке. Не было посуды, это была наша сковородка, которую мы ели и готовили там все одновременно. Ну, не было ничего, я всю сковородку поставил перед изображением. Вообще жить это было. Женя, говорю: выйди за дверь, еще не все готово. Вот я тебя позову, когда будет готово. Ну, общежитская дверь студенческая, вот такая щель там была большая. Она ушла, а потом вернулась. Как выяснилось, я не знал об этом. Подсмотреть все, что он там будет делать. А это, у меня проблема была. Я взял колокольчик, и у меня проблема. Встать на колени, не встать на колени. Вот этого я не мог сделать. Я себе сказал: ну ты же спортом занимался? Ну, просто упражнения. Ну, все. Никому ты не кланяешься, ты просто делаешь упражнения. Я не мог кому-то поклониться, на колени не мог встать ни перед кем. Ну давай упражнение сделаем. Ну никого же нет, это трудное дело, ложное эго. Я стою на колени, думаю: ну это идиотизм, нет, это насилие, это античеловечно вообще. И говорю в пол, думаю: ну кошмар, на кого я похож? Хорошо, что никого нет, а жена подсматривает это время. Представьте, что она думает вообще. Я эти мантры под нос подставляю. И пытаюсь прочитать, ничего не понимая, ни смысла, ни произношения, ничего не получается. Никакого экстаза, никакого тепла, никакого счастья, полный идиотизм. Все, заходи, будем есть картошку. Все, хватит, концерт окончен. Ну ничего, никакой реализации. Я немножко разочарованный, взял вилку из этой же сковородки. Раз, сырая картошка. Где-то подгорелая. Где-то пересоленная, где-то не засоленная, плохо перемешанная. Масла мало, сухая. Я раньше ел все не глядя, неважно что, съел и все, и пошел. А тут я сижу, и у меня такая мысль всплывает изнутри, такая теплая такая мысль, знаете. Но мысль-то неприятная, она теплая, поскольку моя, из меня исходит, изнутри откуда-то. Эта мысль: ты плохо пожарил картошку. И я с этой мыслью вступаю в конфликт вдруг. Ну и что? Сижу. Ну и нормально, есть можно, все. Сижу, ем дальше. Снова тепло появляется, снова всплывает что-то, снова всплывает. Та же самая мысль: ты плохо пожарил картошку. Ну какая разница вообще? Есть же можно. Что, какая разница? Плохо пожарена, хорошо пожарена картошка. Я не вижу, видел, я сырую картошку ел вообще. Третья мысль всплывает: ты вообще в жизни ничего хорошего не сделал. И самое страшное, я в этот момент понял, что это чистая правда. Никогда об этом не задумывался. У меня 27. Я в жизни ничего хорошего не сделал. Я не могу проглотить эту картошку, потому что мне как-то, знаете, больно стало за свою жизнь. Мне плакать хотелось вообще. Я не могу ее жевать, глотать. И я говорю жене: мы сейчас едим с тобой освященную пищу. Она всегда говорит: я тоже хочу готовить освященную пищу. Это было поразительно. Это не чакры, это не мантры, это не наркотики. И тогда я подумал: Бог есть. Вот и все. И так я остался в сознании. А потом уже была гита, была философия, было общение, там программы, там приключения, и так до сих пор продолжается. Картошку пожарил, вот и все для Кришны. Плохо пожарил картошку. Вот результат, видите.
Хорошо, потому что с любовью.
Не, ничего не было. Нет, я жил, как все люди. Обычно. Да, праздники были, все остальное, встречи с друзьями, все проходило как обычно. Единственное, что я стал вегетарианцем за год. Я уже отказался, не мог есть. Я с детства никогда не любил есть мясо.
А чтобы избавиться от девочки, что-то усилие какие-то делали или само отпало?
В сознании Кришны? В сознании Кришны я просто забыл об этом.
То есть даже усилий не было?
Все просто забылось. Не было, борьбы такой не было. Жена тоже, она именно этому обрадовалась, что есть регулирующий принцип, она просто счастлива от этого. Я боялся говорить про принципы. Да?
Я пала.
Да? Душа же не курит.
Я про тело ваше.
Да тело вообще оно, инструмент. Тело это не проблема. Важно осознать душу и все.
А сколько времени прошло? Через месяц, через день, через год прошло?
Сразу. Сразу. Как только начал мантру повторять, сразу же. Все стало ясно. Мой совет, сразу, не тяните. Не тяните время, сразу делайте. С процессом достаточно. Ничего не потеряете, ничего не пожалеете. Hare Krishna. Большое спасибо. Шри Гор Нитай ки джай, Шри Прабхупада ки джай.